Всем привет! С вами подкаст «Нетелефонный разговор». Меня зовут Надя, и в 2023 году мой девиз «Я выбираю себя». Представляю вам серию глубоких разговоров на эту тему. Приятного прослушивания!
Сегодня у меня в гостях Лейсан, директор и основательница собственного бренда Inside by San. Привет.
Привет, очень рада сегодня с тобой встретиться. Да, погода, конечно, не лёдная, но настроение огонь. Хочется с тобой очень поболтать, давно хотелось, и наконец-таки это случилось.
Да. Сегодня я обычно готовлюсь к интервью, но сегодня я решила, что вот оно должно пойти, как оно идет, и поговорить на те темы, которые волнуют именно сегодня тебя.
Угу.
Вообще, потому что сейчас в мире, да, такая нестабильная какая-то обстановка, мне кажется, штормит всех, и всплывают все самые страшные демоны наши.
Да, на самом деле так и есть, потому что ты каждый день испытываешь какую-то новую эмоцию, и это все зависит от внешнего мира. Тот, который тебя окружает, ближайший твой, да, круг, твое окружение, или там в мире ситуации разные, когда ты проживаешь разные эмоции и пытаешься как-то с собой бороться, и ты понимаешь, вроде как бы это тебя... точно не касается, но ты не можешь смотреть на это просто, ну, никак не реагировать. Mm-hmm. Конечно, ты вместе со всеми, со всем миром проживаешь разный спектр эмоций, но нужно в первую очередь думать о себе, о своей семье, поэтому очень круто, что мы с тобой сегодня без особого плана, без подготовки, потому что это самое искреннее и чистое будет, будет разговор. Вот, поэтому я всегда за таких историй.
Первое, что всплыло у меня, это то, что недавно ты участвовала в сборе для Турции совместно с Чарос, с Суной.
Да.
Да. Я, смотри, я была в этой телеграм-группе и расскажу свои немножечко эмоции. То есть вот первый порыв, который дал мне, да, как бы толчок подписаться на эту группу, у меня вроде был, да, то есть благое дело, да, сделать там, оказать помощь и так далее. Но в тот момент, когда вы стали все активно там переписываться, скидывать какие-то контакты, а я просто, знаешь, в растерянности за все это наблюдала, и я чувствовала себя вот такой никчемной, такой бесполезной, у меня нету никаких контактов полезных, да. Я ничем не могу физически помочь, да, у меня двое детей. Вот какое-то такое я испытала, ты знаешь, какие-то смешанные такие чувства и очень противоречащие. И тут же здесь психика дает тебе, что как бы какой-то абсурд, что Узбекистан, страна намного менее развитая, помогает Турции, да, ну вот какой-то вот такой...
Противоречивый.
Да, ощущение. И в то же время я понимаю, что и активные действия нужно делать, только они, да, тебя вытащат из какого-то такого депрессника. Расскажи, но при этом я очень восхитилась, как вы все это быстро доставили, организовали. Расскажи теперь вот историю другого человека, который действовал.
На самом деле, это не первая история моя. Я вообще не очень сильно люблю говорить на эту тему, но если бы я могла только сама помочь, я бы, наверное, это делала молча. Вот. Мой первый опыт — это был в 2020 году, когда мы собирали для Амира, у него был цирроз печени, ему не вовремя в роддоме установили... диагноз, да, и это вообще мой дальний родственник, и что-то как-то ёкнуло, мы в один почти месяц родили с этой девушкой, с Маликой, мамой, и что-то меня так сильно-сильно-сильно ёкнуло, и, в общем, мы начали сбор, я начала открывать там телеграм-каналы, мне мой муж Никита начал помогать, открывать банковские счета, то есть какие-то ссылки, и мы начали, запустили, в общем, это колесо, в итоге мы здесь собрали достаточно большую сумму, и они вообще должны были делать операцию в Москве, и, в общем, там уже подключились фонды, и все прошло супер успешно. Вот, мама оказалась идеальным для него донором, в общем, все срослось, и ребенок счастлив. Но вот эта мысль о том, что его не станет, меня просто не давала покоя. Потом второй раз это была Украина, когда моя подружка Натуля мне сказала: давай там, может, в Кроките что-то купим. Я говорю: Натуль, давай подумаем как бы обширно. В общем, я шла выбрасывать мусор и записала просто в дождливую такую же погоду сторис ребятам, так-так, давайте собирать. Как мне потом муж сказал, я думала, ну, лямов 5 соберешь максимум. Ну, в общем, в итоге мы за 3 дня собрали 22 миллиона. Только на моем, вот на моей карточке это лежало. И вот оттуда и мы, ну, как бы и были эти контакты, которыми я делилась для помощи в Турции, потому что этот опыт уже был, мы проходили вот с Никитой и с Анатолией, как-то вот получилась такая история. И потом уже, когда это сейчас повторилось в Турции, это просто осталось только набрать этим всем людям, они меня помнят, у них даже подписаны накладные «Лисан гуманитарка». Я такая думаю, о, я говорю, помните? Он говорит, помним. Я говорю, надо, сделаем, все. Ну, то есть это просто уже сталкивалось с этими историями, но это очень сильно энергозатратно на самом деле. Ты как будто вообще изолируешься от своего мира, и ты настолько живешь. Я помню, как мы жили просто в этих телефонах, как будто, я даже не знаю, я даже ни дома, ни кушать не могла приготовить. То есть я настолько эмоционально выгорала каждый день, но все не зря, все во благо. Поэтому здесь только мне помог, наверное, вот этот мой прежний опыт. Вот. Ну, особо здесь я тоже ничего такого прям не сделала для Турции, просто вот поделилась полезными контактами, которые уже дальше ребята поехали, все сделали, и дай бог, что, чтобы хотя бы чуточку наших каких-то стараний, нашей человечности помогло.
А скажи, ты вообще вот смотришь вот эти все видео?
Нет.
Когда вот
здесь... Я не могу. Я не могу, потому что я мама, у меня кучу разных своих внутренних переживаний. Если я еще буду добивать себя и там перед сном сидеть в телефоне и смотреть это все, ну, это вообще, я не знаю просто, куда меня заведет эмоционально. Поэтому я стараюсь это не смотреть, быть как-то в курсе, но не вникать, но при этом не быть равнодушным, как могу, я помогаю.
Вот ты сказала, что ты мать, давай немножко поговорим про светлое наше, про деток.
Давай.
Ты очень редко, на самом деле, показываешь. Ну, у тебя, знаешь, как-то фоном идет семья, то есть понятно, что семья — это прям твой тыл,
да.
Даже когда ты их не показываешь.
Да.
Вот, но расскажи немножко, как тебе вот далось материнство. Очень коротко, у нас подкаст не про материнство, я сама не очень люблю.
Да.
Ну, вот просто свои какие-то ощущения.
Ну, на самом деле, я сначала вообще не поняла. То есть я родила, все было как в тумане, эйфория, счастье, круто, но когда я вернулась уже домой, я поняла, что Матвей со мной навсегда, он же каждый день будет вот так вот просыпаться, засыпать, то есть для меня вот этот период был очень сильно таким долгим, я привыкала, я осознавала, я, наверное, то есть Матвею было 10 месяцев, как раз учился карантин, мы уехали жить на дачу, и только тогда, наверное, я полностью осознала, что я мама, мой ребенок будет со мной всю жизнь, потому что когда я родила, и когда Матвей там ночами не спал, я звонила маме и говорила, мама, что так будет теперь всегда? Ну, то есть, да, это про то, как это все начиналось, но для меня материнство — это в первую очередь, что меня вообще учит, да, быть чему радоваться, да, жизни, например, Матвей, я смотря на него, я... смотрю, как он просто может радоваться банану,
да.
Да, там, или дождю, или построенный какой-то, не знаю, маленьким домиком, каким-то там, я не знаю, палочками, какими-то коробочками. Мама, ты посмотри, это же там космический корабль, и ты такой смотришь на эти палочки-коробочки, и ты понимаешь, блин, круто, сын, вот это космический корабль. То есть ребенок, это, конечно, учит тебя каким-то таким простым вещам, потом, которые ты перенимаешь во взрослую жизнь. То есть ты уже начинаешь...
Такое чистое сознание, не зашлакованное.
Да, да, да. То есть ты понимаешь, что круто, что ты проснулся, круто, что ты сейчас встал своими ногами, пошел, заварил себе вкусный кофе. То есть ты действительно ловишь себя потом там уже фоном на мысли о том, что, блин, просто жить, это уже круто, что ты просто уже проснулся, это классно. Это главному, чему, главное, что научил меня Матвей. И второе, наверное, я очень просто эмоциональный человек, от грустной до веселой или кричащей, это вот прям просто в полоборота у меня, я очень эмоциональна, и Матвей меня немножко приземляет. Mm-hmm. То есть я понимаю, что я могу накричать на всех и на все, но на него я не могу, например. Ну, то есть я уже здесь начинаю контролировать свои эмоции и садиться, рассуждать, объяснять. И это так тяжело, но ты это проходишь вместе со своим ребенком, и ты понимаешь, что все, это табу, это твой ребенок, и ты должна научиться конструктивному диалогу на детском языке. То есть это каждый день что-то новенькое. И какие-то его новые переживания, там, детский сад, какие-то события, что кто-то с ним там не подружился сегодня. И ты такой включаешь профессию психолога детского. Только думаешь, так, а как вот сейчас можно это все вырулить? Там первая любовь у него уже есть. Да, он очень любит одну девочку. То есть это вот прям... Каждый день, чем становится он старше, тем новые вопросы возникают, и твой мозг постоянно находится в напряжении. То есть ты постоянно чему-то учишься, и это круто.
Слушай, а у меня знаешь, какое противоречие, опять-таки, сегодня день противоречий. С одной стороны, дети учат тебя такому терпению, да?
Да, безусловно.
Да, безусловному терпению и преодолению себя в плане того, что ты сейчас... Возможно, не хочешь играть,
да,
или мыть, или кормить, но тебе нужно, и ты встаешь и это делаешь. А с другой стороны, где-то здесь должна присоседиться любовь к себе, и вот то самое «чувствуйте себя, понимайте себя, да, услышьте внутреннее я». Как вот ты справляешься с этим?
Я учусь. Я до сих пор учусь этому, потому что я человек больше отдающий. Так у меня в семье заведено, что мы, вот вся наша почему-то женская линия, супер отдающая себя. И год назад не стала моей любимой бабушке, и она прям пример этому всему, и мне кажется, это даже было чересчур. Mm-hmm. То есть она могла себя как-то вот прям... сильно ограничивать, но чтобы у нас все было, у детей, у внуков, то есть она жертвовала, прям жертвовала собой, и я такую закономерность себя, ну, заметила, что как будто я пытаюсь быть как моя бабушка, но я в другом ресурсе, я вообще в другом времени сейчас нахожусь, мне сейчас не приходится копать картошку, чтобы сварить ее вечером, как ей, да, в свое время. И как будто я хочу быть как она, но у меня не получается, и от этого рождается чувство вины. Это вот я уже сделала, да, какой-то свой вывод и поняла, что нет, так не работает. Я человек другой, абсолютно с другим характером, абсолютно с другим ресурсом. И, конечно, я до сих пор в поиске себя в том плане, я хочу найти что-то такое, чтобы меня наполняло. Я хожу в спортзал, меня это наполняет какое-то определенное время. Там я пробовала йогу, мне пока она тоже не заходит особо. Вот пока я в поиске, на самом деле, того самого. Ну, а пока я в режиме мамы просто. Надо, делаем. Но, конечно, если, например, я сильно не хочу с ним играть, я нахожу любые способы его чем-то занять и улизнуть из комнаты. Ну, то есть это нормально. Мы не можем быть постоянно в таком состоянии, когда, ой, да, конечно, сыночка, давай мы с тобой поиграем. Нет, ты тоже. Я начинаю себе задавать вопрос. Я же тоже человек. Я же сейчас хочу пойти помыть голову, например, или посмотреть какой-то свой сериал, очередную серию. Я тоже устала, я тоже поработала. То есть я пытаюсь какую-то альтернативу просто найти, но этому всему нужно еще учиться и учиться на самом деле.
Да, вот, кстати, ты классную тему затронула про то, что отдавать, и действительно, ребенок это такой очевидный человек, которому ты отдаешь, ну, то есть это априори, да, это все видят, но на самом деле в жизни женщины есть миллион, да, сфер, где мы тоже отдаем. Но это, конечно, семья, муж,
да.
Это потом родители, и у тебя есть еще вторая твоя семья, твое детище,
да.
Твой бренд, но там работают люди, которых ты тоже должна приходить заряжать, да?
Да, это 100%.
Расскажи, как ты вообще вот проживала вот эти... Понятное дело, что там были разные стадии, я так понимаю. Расскажи немножко про это, про взаимодействие с командой, как ты научилась тоже балансировать.
Но у нас так складывается со всеми людьми в нашей команде, что мы всегда вот в таких нормальных, хороших, ровных отношениях, то есть, но при этом каждый знает границы, то есть они знают, что я там могу что-то потребовать, либо как-то ругать или там еще что-то, но при этом я супер добрая, я супер понимающая, но очень круто понимать, что они не злоупотребляют твоей добротой mm-hmm. и пониманием. Вот. Но если что-то идет не так, то есть если где-то что-то, я не начинаю просто ругаться или там еще что-то, я просто начинаю с ними разговаривать, говорить: ребят, вот, если вы не будете делать вот это, то вся команда зависит mm-hmm. от вот этого mm-hmm. вашего. И потом вся команда получит, не получит столько, а получит вот столько. То есть каждый понимает, что он один такой маленький кирпичик во всей этой связке, и от него зависит чуточку. То есть они понимают, что они значат mm-hmm. что-то, от них что-то зависит. Каждый пытается сделать это хорошо. Конечно, бывают такие моменты, когда мы все сдуваемся, мы расслабляемся, но на помощь нам приходит мой муж. Он тоже часть нашей команды, и он очень круто умеет зарядить команду. Угу. Он может указать на все их минусы, а потом указать на их плюсы и так сильно вдохновить. Вот так, кстати, я не умею, как он.
Угу.
И как раз недавно была такая история. На прошлой неделе мы собирали всю команду, разбирали все проблемы, выписывали на доске. Это все вот системность — это муж. То есть он может каждого разобрать по молекулам. Вот я так не умею, и классно, что у меня он есть.
А давай поговорим про работу с мужем, потому что ты знаешь, при одной только мысли, что когда-нибудь, ну это очень гипотетически, я буду вести проект совместно с моим мужем, у меня волосы встают дыбом, да. Расскажи вашу историю.
Ну, на самом деле, так все естественно получилось. Я ему, когда я начала это все, когда началась уже такая история, что футболки начали набирать оборот, я понимала, что я беременна, и что мне скоро рожать, и что я одна вообще не справлюсь. Это было чисто такое for fun история, то есть попробую. И так это все круто завертелось. Я ему предложила стать моим партнером сама. Я говорю: помоги мне, я не справлюсь. Сейчас родится Матвей, и как это все. И все, и он стал нашим CEO. То есть он решает все финансовые, технические вопросы, как все должно работать, CRM-системы, то есть все, mm-hmm. что связано с цифрами, с построением команды, это все вот про него. Мне кажется, если бы не он, конечно, этого бы всего не получилось, но мы очень круто можем взаимодействовать только потому, что я не системный человек, я творческий, а он система. То есть у нас разные абсолютно направления, и он не лезет ко мне, он мне не говорит, что какого цвета рубашка мне сейчас выпустить, и с какой длины воланы должны быть, а я не лезу в его цифры, числа и так далее. То есть это как-то все естественно. То есть я не могу сказать, что мне тяжело, или я как-то себя там перебарываю. Это просто суперкомфортно. Вот оно само собой идет, и ты ничего для этого не делаешь. Uh-huh.
А у тебя не было какого-то внутреннего конфликта? Вот расскажу просто про свою uh-huh. историю. Я тоже как бы, у нас совсем разные сферы деятельности. Мой муж, он такой, управляет большими командами, да, он там директор, у него сейчас свое агентство. А я фотограф. Uh-huh. Но вот я фотограф, и у меня вот есть подкаст, да, свой. И во многих вопросах он мне подсказывал, то есть то, как он видит, то, что он говорит, да, вот то, что ты говоришь, разобрать по молекулам. Но у меня вначале было жуткое сопротивление, то есть мне казалось, он же в фотографии ни черта не понимает, почему ты мне как бы... Но потом, спустя какие-то ситуации, я понимаю, что он был чертовски прав, и только, наверное, может быть, в прошлом году я как-то сдалась, и теперь я вот открыта и полностью локатор, да, и полностью внимаю его словам. Но поначалу у меня здесь же еще, как бы примешивается вообще вот эта конкуренция между полами, да, то есть мужчина и женщина, как у вас это
было? Нет, у нас такого спокойно. Нет, да, абсолютно. Я, то есть, я знаю, безусловно, что он главный в нашей семье, и я это принимаю, и это настолько естественно, внутренне у меня абсолютно нет никакой борьбы. мы просто настолько умеем слушать друг друга, слышать, понимать, уступать. Это все какие-либо, если возникают вопросы, то есть по бизнесу даже, да, например, он говорит: Лясь, сделай вот так, сделай вот это. То есть он не говорит конкретно по дизайну, а по системе вообще работы. Я его не слышу, не слушаю, например, а потом кто-то это делает уже первым. Говорит: а я тебе говорил год назад еще, сделай, почему ты не сделал? А я не сделала, потому что я до сих пор не научилась, например, делегировать какие-то моменты, и все на себя взвалив, у меня просто не остается времени решить какие-то такие важные моменты стратегические. На что он мне уже который год говорит: Лясь, найди себе помощника, правую руку, скинь на нее все текущие вопросы, которые рутинные, которые ты не хочешь делать, либо которые тебе не нравятся, или которые вот тебе надо делать, да, но как бы у тебя это занимает очень много времени. Занимайся главными ключевыми вопросами. То есть ты можешь решить 3 ключевых вопроса за неделю, и это настолько круто и эффективно будет для тебя, чем ты сейчас вот в этой всей рутине, а твои стратегические, на них просто не остается энергии.
Вот мы, кстати, вчера с девочками в чате тоже обсуждали. Есть такое понятие, что никто, кроме меня, не сделает лучше.
Да.
Но, с другой стороны, в этом есть правда, но надо, наверное, да, взвешивать. То есть я на своем маленьком примере, у меня не такой бренд, но я в этом году отдала, например, верстку альбомов всю на аутсорс. То есть мне раньше казалось, что именно вот такое трепетное отношение к деталям — это и есть профессионализм, и я вот сидела ночами, верстала эти альбомы, что... Только как я поставлю фотографию, никто так не сделает.
Да, да. Но это про доверие к людям. Да. Это про доверие к миру.
И действительно, это способность мыслить немножко шире, отойти от этого, посмотреть на все это сверху и понять, что, по сути, для клиента ты и так делаешь хороший продукт.
Да.
Даже если там...
А кто его сверстает, ему абсолютно
вот
не важно.
Да.
Да, это правда. На самом деле, это про доверие. Вот я говорила, это про доверие к миру, это про доверие к людям. Да, конечно, очень сильно приелось внутри меня, сидит, что никто не сделает лучше меня. Но, опять же говорю, по сути, клиенту не важно, кто это сделает, какой будет посыл, он и так чувствуется, то есть если есть команда, он и так чувствуется этот посыл. В любом случае, это вся верстка даже твоя, да, она пройдет через тебя. Если оно тебе нужно будет, ты где-то подкорректируешь этот момент. То есть в итоге все равно... получится то, что тебе нравится, но при этом ты будешь классно спать ночью, а не верстать книгу.
Да.
Это, этому нужно тоже учиться. Это, знаешь, очень удобно находиться в этом состоянии. Опять же, знаешь, вернемся к тому, про жертвенность. Как в материнстве, так и в бизнесе. То есть ты жертвуешь своим временем, своим сном, и при этом... В любом случае получится то же самое.
Да.
Вот, действительно, позволив себе немножко расслабиться, мы же даже расслабляться не умеем. Мы же даже наедине боимся остаться. Ты знаешь, что в Америке недавно эксперимент был? Людей попросили выбрать, остаться с электрошокером одни в комнате, просто с электрошокером, либо просто вот без ничего.
И они выбрали...
Электрошокер. Потому что мы априори боимся остаться одни.
Ты знаешь, мы ходили к психологу с мужем, и когда она все это выслушала, вообще, да, всю нашу историю, она сказала: я вижу перед собой двух очень уставших людей. Мы ушли с этой информацией, и на следующий день мы стали переписываться просто, и я, и он... Мы вообще до конца не понимаем, что такое уставшие. То есть можно быть уставшим?
Да.
Ты представляешь? То есть
да.
Мы вообще не даем себе, не позволяем, да, себе расслабиться и принять тот факт, что мы уставшие. Как будто быть уставшим — это что-то очень позорное и наказуемое.
Это, мне кажется, уже идет от наших мам, бабушек, когда они работали на заводах, пароходах, на стройках. Бежали в садик, забирали детей, приходили, готовили ужин, гладили, стирали, убирали без стиральной машинки. То есть это вот, наверное, еще оттуда. Мы такое, наверное, поколение еще переходящее от старого к новому. И пока мы, нам, точнее, только нам остается справляться с этим. То есть, действительно осознавать, что не пойти на работу, например, в моем случае, да, а просто остаться дома, это нормально. Но раньше я испытывала какой-то дискомфорт и какую-то вину, как это я дома, мои там ребята работают. Но знаешь, что круто я поняла? Что именно в таких спокойных внутренних состояниях принимаются самые крутые решения. То есть как будто такое ощущение, как будто твоя голова очищается от всего информационного лишнего шума, и ты просто действительно задаешь себе такие правильные вопросы внутри себя, и честно на них отвечаешь, и исходя из них у тебя что-то рождается. Вот мы, например, да, планировали поехать в Таиланд на неделю, мы остались там на месяц, мы три раза переносили билеты. И я вообще ни капли не жалею, что так случилось. Потому что, находясь вот в этом состоянии, тебе реально вот просто из ниоткуда придет какая-то идея или информация, такая, вау, круто. Но когда ты каждый день в этой рутине, в постоянной беготне от работы на работе до работы мамы дома, мамы и женой, у тебя просто нету времени побыть самим собой, почувствовать свое внутреннее, и что действительно это внутреннее хочет тебе сказать.
А вот если не говорить про отдых, ты как-то себе выделяешь время в течение недели?
Я научилась это делать с недавнего времени. Опять же, вот этот синдром отличницы во мне, это прям такой закоренелый синдром, но я сейчас с ним как раз-таки работаю. Это такой период, когда я могу себе позволить сказать, я сегодня останусь дома, я хочу побыть дома. То есть я слушаю внутренние желания. А раньше я, ну, хоти, сама себе отвечала, и шла, и делала. Но, с другой стороны, может быть, если бы не было вот этих действий, да, раньше, возможно, не было бы магазина сейчас, не было бы команды, не было бы там чего-то. То есть все равно работать — это прям нужно вначале, прям не то чтобы работать, точнее, пахать, это нужно. Но сейчас я уже понимаю, что у меня есть команда, у меня есть какая-то база, у меня есть клиенты, у меня есть какой-то... базисная история такая моя, когда я могу уже переделать систему работы, то есть освободить себя от каких-то вопросов, то есть все, я уже начинаю мыслить по-другому. А когда я только начинала, я была беременна, я гладила футболки на гладильной доске дома, мы жили с мамой, развозили мы тоже это все с мамой. На печать отдавала тоже я, общалась с клиентами тоже я, упаковывала я, заказывала карточки я, то есть все делала я. Но потом я понимаю, что я не могу это все делать. Я наняла девочку, которая в онлайне у меня работала. Потом у нас братишка мужа тоже начал с нами работать, там муж начал со мной работать. Потом там еще девочка, потом карантин, мы тоже втроем, получается, четвером работали. И потом вот магазин, одна девочка, вторая девочка, уже какая-то команда, и ты уже понимаешь, что с ней нужно работать, и уже по-другому работать, уже так не получится. Я раньше пыталась до недавнего времени принимать такие же решения, как я принимала два года назад, но это не работает. Уже все, уже нужно по-другому мыслить. А для того, чтобы по-другому мыслить, нужно давать себе отдыхать и вот этого информационного шума постоянно лязь вот это, звонки, какие-то встречи. То есть, так, все, стоп.
Слушай, ты классно сказала вот про то, что мы боимся оставаться наедине, но мне кажется, также мы... страшимся какого-то бездействия. Объясню, что я имею в виду. Когда ты на каком-то начальном этапе, понятное дело, что вот, например, я, да, на примере фотографа разберем. Да. Мне нужно просто больше снимать, выкладывать. То есть мне нужно делать свою работу, но при этом мне нужно ждать. То есть оно не свалится. Но ты мы же все, по сути, очень нетерпеливые, нам нужно здесь и сейчас, и ты начинаешь какую-то вообще создавать суету и беготню вокруг, то есть делать какие-то непонятные движения лишние, совершенно не нужно, короче, суету какую-то создаешь, и все из-за того, что ты просто не умеешь вот отпустить, как бы довериться.
Ты в панике начинаешь принимать какие-то решения, думать, 1500 для себя дел, но вопрос в том, что делать, потому что что-то надо делать.
Да.
Просто вот делать вид, да, что ты что-то делаешь.
Да.
Или делать, потому что это приведет к тебе к определенному результату. Это две разные вещи.
Да. Скажи, была ли у тебя вот эта суета? И, может быть, есть какой-то совет, который ты можешь дать новоиспеченным предпринимателям?
Суета, она обычно возникает тогда, когда что-то идет не так. Когда начинается мало заказов, когда ты не понимаешь, так, а что происходит, а что не так, ты начинаешь первый момент, раньше у меня было все, что это такое, что с этим делать, я не знаю, но потом появлялся мой муж и говорил, да, блядь, давай сядем и подумаем, что мы можем сделать. И он мне предлагал такие решения, где я должна была выходить из зоны своего комфорта. И я такая, нет, только не это, пожалуйста. Но потом я понимаю, что если я сейчас это не сделаю, то никакого результата я не получу. Либо я это иду через страх и делаю, и получаю какой-то результат, либо я просто как муха в банке начинаю вот так вот кружиться, да, и что делать, непонятно, чтобы что-то делать, вот, да? Нет, понятно, мы идем по другому пути. Какой совет я могу дать? Я думаю, что нужно научиться побольше читать и слушать другие опыты. Да, конечно, сейчас очень много в Инстаграме про успешный успех, как они сделали за одни сутки 500 тысяч миллионов долларов. Понятно, что это может быть и так, но мы каждый индивидуален, и у нас есть, опять же говорю, ресурс свой и свое видение на то или иное. Я больше человек, который слушает себя внутреннего и идет интуитивно. Но потом это, конечно, фильтруется дальше, все мои решения. Вот. Не спешить, позволять себе остановиться, прописать, отделить важное от неважного и проанализировать. Ты выписал, например, 5 пунктов. Так, это к чему приведет? Это к чему приведет? И это к чему приведет? То есть, если это ни к чему не приведет, если вы распечатаете флаеры и начнете раздавать, эти флаеры будут выбрасываться в ближайшие урни, если не на пол. Понятное дело, то есть, ну я же заказала, ну я же сделала, но это не работает в новых реалиях. То есть нужно просто идти другим путем, если вы, например, не понимаете, что вам делать, спросите у своих клиентов, спросите у своего окружения, спросите у своих друзей, а что бы они сделали, а как они это видят. Когда я хочу что-то узнать, например, я начинаю обзванивать своих клиентов от себя и говорить, что здравствуйте, задавать вопросы, и последний вопрос у меня всегда такой, который мне поможет потом расписать еще 10 задач, то есть, или который часто повторяющийся ответ мне даст ответ на все мои вопросы. То есть вот, они вокруг вас, можете обратиться к любому человеку, кто вас окружает, который может дать свой совет, но нужно быть готовым, что этот ответ вам может не понравиться. Это тоже очень важно. И не строить из себя самого умного и самого понимающего. Просто проанализируйте, учитесь анализировать все свои действия и фильтровать. Нужно это, не нужно. Это не
Слушай, ты знаешь, я сейчас тебя слушаю твой совет и понимаю, что, что у вас, у вашей всей команды не стоит первой цель, это какая-то, условно говоря, цифра.
Нет.
Это очень здорово, да, то есть, потому что в погоне за прибылью, мне кажется, очень многие...
Это не работает. Да. В моем случае это вообще не работает.
Расскажи тогда, какая у тебя вот глобальная цель, которая тобой движет вот помогает тебе, да?
Я люблю творить, я люблю mm-hmm. что-то создавать. Все, что, например, создается в инсайде, это все на внутреннем ага. То есть те же коврики в примерочной, те же рейлы, я не знаю, тот же цвет стен, какие-то новые позиции. Если мое внутреннее ага мне отвлекается, значит, я знаю, что это понравится многим. И я не стараюсь забрать себе всех клиентов. Я стараюсь создать такое небольшое комьюнити, которое будет, которые девушки, которые будут находиться в этом комьюнити, просто будут разделять мои вкусы. И когда ты делаешь что-то в кайф, когда тебе действительно это нравится, когда ты стараешься от души, пытаешься найти лучшую ткань, вывести какой-то супер классный состав, люди это чувствуют. Знаете, это прям чувствуется. Ко мне пришла недавно женщина и говорит: знаете, говорит, вы можете даже мне ничего не говорить про свои изделия, я просто это чувствую. То есть и для меня тогда было шоком. Ну, вот этот энергообмен, это очень крутая штука, а деньги — это побочный эффект. Просто после этого всего. Когда ты вкладываешь энергию, потом эта энергия работает на тебя, потому что деньги — это тоже энергия.
Давай поговорим о конкуренции.
Моя любимая.
Да. Я очень спокойно отношусь к конкуренции, хотя действительно, да, рынок фотографов тоже в Ташкенте, он довольно-таки такой плотный, так скажем,
да.
И все довольно творческие, креативные, талантливые. И меня, конечно, в начале пути моего очень давило вот это. Мне хотелось быть как они, но где-то внутренне я понимаю, что я вроде как умею снимать, но я вроде и не они.
Круто быть собой в этой истории.
Да, но чтобы дойти и понять, что нужно быть собой, это такой долгий путь. И побед, и переживаний, и огорчений. Вот, мне бы хотелось услышать про тебя. Что ты думаешь про конкуренцию, и как ты вообще на все это реагируешь?
Абсолютно спокойно. На самом деле, если бы была такая возможность, я бы общалась со всеми своими конкурентами, потому что это круто обмениваться опытом, потому что в любом случае мы разные. Угу. У нас разный посыл, разное видение. Даже если где-то у нас пересекаются модели, там, какие-то цвета, но все равно это упаковывается по-другому. Это разная аудитория абсолютно. Это ценности разные. То есть это упор на что-то там, у кого-то на видео, у кого-то на фото, у кого-то там, не знаю, ну это множество. То есть это все, каждый у нас в голове, и это все настолько разное, что ну круто вот так вот смотреть, наблюдать за ростом других, mm-hmm. потому что ты тоже растешь, ты тоже развиваешься, и я говорю, вот я бы со всеми ними общалась бы, дружила бы, перенимала бы опыт, делали какие-то коллабы, я вот вообще просто открыта ко всему этому. И для меня круто, что наш рынок развивается. Когда я приехала сюда и открыла инсайт, была только Мадина, фамилия Хоп, и мы, кстати, с ней в очень классных отношениях. Мы постоянно общаемся, пересекаемся, и она, получается, она самая первая, кто здесь начала uh-huh. работать с костюмами, трикотажем в 2013 году, что ли, если я не ошибаюсь. Вот. Но сейчас это такой очень насыщенный рынок, и на самом деле конкурентов-то и немного. Знаете почему? Потому что молодые дизайнеры, как там, кто хочет заниматься теми же футболками, костюмами, они просто не выдерживают эту конкуренцию, потому что они не могут заказывать в большом объеме mm-hmm. хорошую ткань. То есть покупать ее где-то в остатках — это не вариант. Они не смогут конкурировать с нами.
Mm-hmm.
То есть, и, честно, у меня есть одна бизнес-идея, как помочь таким молодым дизайнерам. Надеюсь, она осуществится в ближайшем будущем, не совсем скоро, но идеи есть.
А расскажи вообще про конкуренцию в целом в жизни. Ты вот сейчас, не знаю, поправь меня, если это не так, но как я чувствую, вот сейчас у нас Ташкент, он растет, развивается, все это дело набирает обороты, да, и уровень жизни наш, ну, как бы растет. И вместе с этим я наблюдаю, ты знаешь, такую конкуренцию просто в жизни, что какую школу не школа, сад не сад, одежда не одежда, бренд не бренд. Как ты к этому относишься?
А, вот, кстати, очень люблю эту тему, потому что я, например, могу носить шорты там за $5, шлепки, но сумка, например, у меня будет там хорошая,
да.
Да, и мне совершенно не важно, что мои шлепки и футболка и шорты намного там дешевле, чем моя сумка. Мне просто нравится. Если мне это нравится, то есть я это покупаю, неважно, сколько это стоит и у кого я это купила. Mm-hmm. Я знаю, что у нас у многих есть вот тенденция маркировки себя, брендирования. Да. То есть даже когда вот мы были в Таиланде, простите, русских сразу было видно. То есть, ну, они там Lacoste, Calvin Klein, там, Hermé, то есть все это было прям сильно видно. Когда мы видели иностранцев, они заходили в Louis Vuitton и заходили в обычных льняных шортах, в шлепках, в рубашке. Я больше за это.
Mm-hmm.
Я больше за это. Но вот, например, сад своему ребенку я искала не по сумме контракта этого сада, а по, опять же, внутренним ощущениям. Мне потребовалось полгода, чтобы найти для него сад. И когда я пришла в наш сад, я сказала, так, все, я хочу, чтобы Матвей здесь был. И уже было мне не важно, сколько mm-hmm. это стоит. То есть, если бы это был сад у дома, и он бы вызвал точно такие же эмоции, он бы ходил в сад у дома, потому что это суперудобно,
да,
в
да,
первую
да.
очередь. Вот. У меня у мужа, кстати, тоже такая же позиция. То есть, у него может быть абсолютно там простая, не знаю, там, кепка. То есть, и он всегда вообще говорит, что он курьер в Inside by Sun, бывший. Вот, и нынешний администратор в Inside Fit. Вот у нас какая-то такая позиция.
Ну смотри, это же вот я куплю себе сумку такую, я отведу ребенка в такой-то сад. Это же, мне кажется, попытка еще
самоутвердиться.
Да, и приобщить себя к какому-то определенному кругу людей. Понятное дело, что да. эти круги людей, они как бы только в нашем воображении, да? Ну.
Я никогда не стремилась попасть в какой-то круг. Mm-hmm. То есть у меня есть и были, да, на какой-то определенный момент друзья, но я их выбирала тоже по тому, комфортно мне с ними или некомфортно, нравится мне с ними проводить время или не нравится, и мне было все равно, и мне сейчас все равно, кто кем работает, кто сколько получает, я даже не знаю, сколько они получают, то есть, ну, мне абсолютно это не важно. То есть, когда меня на какое-то мероприятие приглашают, да, например, я могу там тоже найти общий язык со всеми, и мне будет абсолютно комфортно, но завтра я могу полететь там в свою деревню в Башкирии, да, и копать картошку, и косить сено, и мне тоже будет супер комфортно с моими родственниками деревенскими, ну, то есть, правда, ну, мне абсолютно все равно, с кем общаться, мне главное, чтобы человек был супер правильный в моем каком-то понимании, справедливый по отношению там, ко мне, и не поступал подло.
Угу.
Вот это главное.
Ну, ты знаешь, ты говоришь слова очень такого уверенного в себе человека.
Да.
Расскажи про свою самооценку. Вот я недавно поняла, что моя самооценка, она даже в одном дне очень разное, да. За один день я могу супер себе нравиться и быть уверенной, потом произойдет какой-то факап, и я чувствую себя вообще ничтожеством. Как ты работаешь со своей самооценкой? Работаешь ли ты вообще над ней?
Да, конечно, я работаю, потому что, например, когда вот мы делали показ, да, у всех вызвало это столько эмоций, так круто, так классно, столько получала в директ сообщений, а для меня кажется это обычным, то есть я сделала так, как могла, то есть ничего здесь особенного нет, хотя люди видят это совершенно по-другому, и потом уже я понимаю, нет, Лясь, ты так круто поработала, ты молодец, но надо было еще вот это вот сделать, вот это надо было доработать, конечно, то есть всегда практически, вот, например, в работе недостаточно «не». Недостаточно, нужно лучше, нужно лучше. Но знаешь, что здесь
очень печально, что мы не умеем хвалить себя.
Да, да, да.
Это нужно делать. Я учусь этому сейчас, как раз вот эти два последних года, точнее, последний год, и вот сейчас второй идет, после того, как я потеряла бабушку, я как будто заново начинаю учить, учиться справляться со своими чувствами, эмоциями, хвалить себя, любить себя. Например, там, пойти к врачу на чекап. Это же тоже про любовь к себе. А зачастую мы идем к врачу только тогда уже вот все, когда уже бьют колокола, когда уже что-то болит, там зуб отваливается, и ты уже идешь его просто с надеждой, что тебе вставят его обратно. А ты не идешь просто там раз в год и там не сделаешь какой-то чекап своих зубов, например. Но опять же, вот это мелочи, на которые нужно обращать внимание, нужно уметь не жалеть на себя денег. Если ты сейчас хочешь пойти и купить там себе какую-то суперкрутую вещь, и у тебя есть на это возможность, нужно идти это делать. А еще знаешь, что я заметила? Когда я очень хочу какую-то вещь, если ко мне приходят деньги, я знаю, что я могу купить эту вещь, но я не покупаю ее, говорю, что нет, пусть она подождет, а потом эти деньги чуть по-другому работают у нас. Но если я потрачу до копейки и куплю то, что я хочу, мне приходит намного больше.
Да, да, да.
Я не знаю, как работает эта энергия, но вот эту закономерность я очень круто поняла. Вот. У меня вот муж, например, такой, что он, если он захочет, он одним днём пойдет, это себе и сделает.
Вот у мужчин вообще с этим проблем нет. Ну, опять же, на наш субъективный взгляд, но да.
Да, но мне кажется, вот, что он все, что он хочет, он вот хочет сегодня остаться дома.
Да.
Он говорит, все, я остаюсь дома. Там хочет он сегодня поехать в горы кататься на лыжах. Он все, вот горит все синим пламенем. Все, я уехал, и ничего не происходит. Все так же работает. Все получают там свою зарплату. Все клиенты довольны. Ничего не меняется. Все в нашей голове.
А ты как-то фиксируешь вот такие вот проявления любви к себе, чтобы вот застолбить это и понимать? То есть мы же иногда очень часто много что покупаем, много что куда ходим, но так как мы на этом не заостряем внимание, вот как бы...
Да.
Оно как будто его и нет.
У меня в последнее время возникает, знаешь, какая мысль? Вот я, например, сижу с мужем в ресторане, да, мы смогли там оставить Матвея с мамой, вышли вдвоем, и мы что-то там общаемся, что как-то идет само собой, а потом в один момент просто понимаю, блин, Ник, да, мы такие с тобой молодцы, мы же сейчас вот сидим здесь, да, мы можем себе это позволить, и мы реально радуемся просто тому, что мы можем вот так вот выйти, провести с собой друг с другом, точнее, время, и, там, например, в хорошем месте, это какое-то, знаешь, как благодарность себе, где-то вот... Нужно учиться замечать, и вот такое у нас вот только последнее время начало часто проявляться, и я очень этому рада, потому что я такая думаю, блин, мне 28 лет, у меня есть ребенок, у меня есть муж, у меня есть бизнес, у меня есть голова на плечах, то есть у меня есть классный круг общения, у меня есть много чего есть. У меня есть родители, у меня там братишка, то есть у меня действительно я очень богатый человек, и как, блин, как круто, а у многих даже и половины этого нет. И ты реально понимаешь, что какой ты счастливый человек, и нужно учиться радоваться тому, что есть. И нужно всегда стараться делать для себя что-то приятное, хвалить себя. И просто, наверное, жить и любить эту жизнь, любить своих детей, любить своего мужа, любить свое окружение, свою семью, благодарить, что ты просто можешь проживать эту крутую свою жизнь, и другой у тебя нет и не будет.
Это такая концовка, Лейсан. Мне кажется, не имею никакого морального права задавать еще какие-то вопросы. Вау! Спасибо тебе за сегодняшнюю беседу.
Спасибо, что пригласила. Мне было очень приятно. Это мой первый, на самом деле, опыт. Но я получила колоссальное удовольствие, особенно от того, что мне не пришлось готовиться. Прям супер.
Спасибо тебе. Всем пока.
Всем пока.